Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Бунин. Окаянные дни.
Десятое июня. Журналисты из «Русского слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб 8 гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага. Встретил на улице Варшавского, говорит, что в БУПе вывешена ликующая телеграмма. Немцы позорного мира не подпишут. Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет. В Киеве проведение в жизнь красного террора продолжается. Убито, между прочим, еще несколько профессоров. Среди них знаменитый диагност Яновской. Вчера было экстренное, всегда экстренное, заседание исполкома. Фельдман понес обычное. «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул. «Довольно, надоело! Хлеба!» «Ах, вот как!» — завопил Фельдман. «Кто это крикнул?» Крикнувший смело вскочил. «Я крикнул!» И был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил употреблять буржуи вместо лошадей для перевозки тяжестей. Это встретили бурными аплодисментами. Говорят, что нами взят Белгород. Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой. Граждане с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет еды. Наука, искусство, техника, всякая маломальски человеческая, трудовая, что-либо творящая жизнь, все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных, и не только не потучнели, а сами околевают. Теперь в деревне матери так пугают детей. «Цыц! А то видам в Одессу, в коммунию!» Передают нагло скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким. «Я был бы опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист. Но когда мне говорят, что я плохой полководец, я отвечаю, я учусь и буду хорошим». Журналист он был ловкий. Яблоновский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции «Киевской мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он учит собаками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем. Красное офицерство. Мальчишка лет 20, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные. Не губы, а какой-то мерзкий сфинктер. Почти сплошь золотые зубы. На цеплячьем теле гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи. На тонких, как у скелета, ногах развратнейшие пузыри галифе. И щегольские тысячные сапоги. На кострице смехотворно громадный браунинг. В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар — студент Киевского ветеринарного института Малич. разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов, первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно заряженным револьвером в руке. Перед вечером встретил на улице знакомого еврея, Зеллера, петербургского адвоката. Быстро: «Здравствуйте, дайте сюда ваше ухо». «Я дал». «20-го». «Я вам раньше предупреждаю». Пожал руку и быстро ушел. Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку. Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они придут. Втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже, царя храни», то «Бей жидов». Впрочем, весьма возможно, что опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму. Да-да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить. Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным коммунистам раздают без счета, что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало. Почти все выпили матросы, которым особенно нравится, как говорят, коньяк «Мартель». А ведь и до сих пор приходилось доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за «Мартель». Сентябрь 17-го года, мрачный вечер. Темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. Мне и совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке в рубахе на выпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку. — Как поживаешь, Алексей? — вздыхает. — Скучно. Что такое? — Да так, нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо, скучно.
Да почему же?
Да так, был вчера я в городе. Прежде бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь. В городе голод пошел. Голод, голод, товару не дали. Товару нету. Ни почем нету. Приказчик говорит: хлеба дадите, тогда и товару дадим. А я ему так: нет уж, вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть. Только сказать, до чего дошло: подметки 14 рублей. Нет, покуда буржуазии не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут. Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, очень пьяный. И на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаха откидывается назад и останавливается. — А вы его не можете ругать. Вам за это, за духовное лицо, язык напяло надо вытянуть. Но позволь, я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя? А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве? А тебя? Уронив голову и подумав, мрачно: Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу? Нет, говорит, такого закона. Хорошая, нет? Его за это арестовать собаку надо. Теперь никакого закона нету. Погоди, погоди, обращается он к караульщику, и тебе попадет. Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу, дай срок. Октябрь того же года пошли плакаты, митинги, призывы. Граждане, товарищи, осуществляйте свой великий долг перед учредительным собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской. Все голосуйте за список номер 3. Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома. Ну и пес, долги, кричит, за вами есть великий. Голосить, говорит, все будете. Все, значит, ваше имущество опишу перед учредительным собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает. А сам орет, грозит, крест норовит шеи сорвать. Ну да постой, кабы не пришлось голосить-то тебе самому в 3 голоса. Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой. Небогатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит, да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать. Будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем контракт составлять. Будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть? Он будет у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой 20 лет дерьмом завалить не можем. Как сойдемся, драка на 3 дня. Потом 3 ведра водки слопаем и разойдемся. А буйрак так и останется. Опять же и войну открыть. Против какого другого царя я не могу. Я не знаю, а может, он хороший человек. А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это Бог с ним и с жалованием в этой думе. Да то-то и дело, говорю я, что жалование-то хорошее. Ну, хорошее. Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда. Думает потом, вздохнув. Меня туда не допустят. Я большевик. У меня 3/10 земли купленные, 2 лошади хорошие. Ну вот, кому же как не тебе и быть там. Ты хозяин. Подумав, и оживляюсь все более. Да, это было бы дело. Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет, а ты мать с самохватом. Вон у нас выбрали волость. А какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные. Так и дышит огнем вонючим. Орет. А у самого имени-то 1 курица. Ему дай хоть 110, опять через 2 дня моряк будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая. И читать ничего не может, не умеет. Какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю. Беседует со мной об учредительном собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи. Я, товарищ, сам социал-демократ. Три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал. Одного Стерикону, небось, 1000 номеров через мои руки прошло. А я все-таки прямо скажу. Какой он черт министр, хоть Гвоздев этот-то самый. Я сер, а он-то много белее меня. Воротится не хуже меня в деревню, и опять мы с ним одного сукна с анучей. Я вот лезу к вам нахрапом, товарищ, товарищ, а по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый. С вами самый первый князь за стол может сесть, по-вашему, дворянству. А я что? Я и то мужикам говорю. Эй, ребята, не промахнитесь. Уж кого, говорю, выбирать в это учредительное собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно. Вечером у Розенберга. И опять. Я ему об успех добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах насилуют свободу слова. Кусаться можно кинуться. Ночью. Вспомнилось, пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке, мать. Второй день лежит ничком на нарах. Даже не плачет. Отец притворяется веселым. Все ходит возле нее, безумолку и застенчиво говорит. Ну и чудна ты, старуха, ну и чудна. А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он неприятель-то, тоже обороняется, без этого нельзя. Ты бы сообразила своей глупой головой. Разве можно без этого? Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы. Падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по-собачьи воет. Он и к ней. Ну вот, и это тоже. Значит, ему не надо было обороняться, значит, надо было Володьке в ножки кланяться. И Яков, когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись, как-то странно жмурясь, ничего, ничего, царство небесное, не тужу, не жалею. Это Богу свеча, Алексеич, Богу свеча, Богу ладан. Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик, вой жены Володьки, мещанин сказал, «Ишь, стерва раздолевается! Она не мужа жалеет, она его штуки жалеет!» Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал, «Ах, Господи, да чего хорошо! Сладко! Зато и держу! Ста целковых за него не возьму! Он меня всю ночь веселит, умиляет!» Дочь Пальчикова, спокойная, миловидная, спрашивала меня, «Правда, говорят, барин, к нам 40 000 пленных австрийцев везут?» 40 не 40, а правда везут. И кормить их будем. А как же не кормить? Что ж с ними делать? Подумала. Что? Да порезать, да покласть. Мужики, разгромившие осенью 17-го года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали и оборвали для потехи перья живых павлинов и пустили их окровавленных летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками, куда попало. Но что за беда? Вот Павел Юшкевич уверяет, что к революции нельзя подходить с уголовной меркой, что содрогаться от этих павлинов — обывательщина. Даже Гегеля вспомнил. Недаром говорил Гегель о разумности всего действительного. Есть разум, есть смыслы в русской революции. Да-да, бьют и плакать не велят. Каково павлину и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут подходить к революции те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных обывательских вопросов? Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные врываются к заключенным в чрезвычайке, без приказов начальства и убивают, кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» И застрелили его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.
Вечно боголя, станем братья повсюду все в раз, под Днепра и до Белого моря, и поможем не
В эфире радио «Радонеж». Книга русского писателя Ивана Алексеевича Бунина, содержащая дневниковые записи, которые он вел в Москве и Одессе с 1918 по 1920 годы.
Одиннадцатое июня. Проснувшись как-то особенно ясно, трезво и с ужасом, понял, что я просто погибаю от этой жизни, и физически, и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает что. Что попало, как сумасшедший, да, впрочем, не все ли равно. Едва дождался газет. Все очень хорошо. Мы оставили Богучар. Мы в 120 верстах западней Царицына. Палач Колчак идет на соединение с Деникиным. И вдруг... Угнетатель рабочих Гришин Алмазов застрелился. Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин Алмазов застрелился. Ужасные вести. Вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск. 4 часа. Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков. Поделился радостью с дворником Фомой, но он пессимист. Нет, барин, навряд дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться. А как же и когда оно, по-твоему, кончится?
Когда?
Когда побелеет воронье крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят. Вся беда от жидов. Они все коммунисты, а большевики все русские. А я думаю, что они-то красноармейцы-то эти. И есть злукорень. Все ирыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем. Идет по улице, и вдруг: «Товарищ гражданин, который час?» А тот с дуру вынет часы и брякнет: 2:30.
как, мать твою душу, как 2,5, когда теперь по-нашему, по-советски 5? Значит, и старого режиму вырвет часы об мостовую, трах. Нет, он очень укрепился, а все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет. Одет в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые. А дам без чулок на босу ногу. Ведро с водой через весь город тащит. Все, мол, наплевать. Да я и про себя скажу. Все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступало. Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила, у огромного количества так называемых прирожденных преступников бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза. Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников, и особенно преступниц, и резко противоположный тип. Кукольное ангельское лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Калантай. А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно-асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья. Сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме. Весь Мурома чуть белоглазая. И как раз именно из них, из этих самых русичей, из древле славных своей антисоциальностью, давших столько удалых разбойничков, столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босиков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж девиться результатом? Тургенев упрекал Герцена. Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм. Новизна форм. В том-то и дело, что всякий русский бунт, и особенно теперешний, прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси. И сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были разбойнички, муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ирыги, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь — классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой неурядицей и нерепицей. Уголовная антропология выделяет преступников случайных. Это случайно совершившие преступления — люди, чуждые антисоциальных инстинктов. Но совершенно другое, говорит она, преступники инстинктивные. Эти всегда как дети, как животные. И главнейший их признак, коренная черта, жажда разрушения, антисоциальность. Вот преступница, девушка, в детстве упорно, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению. Рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает, и любимые ее чтения — страстные запутанные романы, опасные приключения, бессердечные дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логично в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лживо так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнения тех, кому лжет.
Вот преступник юноша, гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. Типично антисоциален. И таких примеров тысяч. В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками. В мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда державный народ восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются. Архивы сыскных отделений жгутся. Начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие. И весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин утес. Послушать то, что думал Степан. Странное изумление. Степан не мог думать о социальном. Степан был прирожденный, как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долголетняя борьба. Лет 17-го года помню, как начало какой-то тяжкой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил. А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету, как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком. Огромными буквами ударил в глаза истерический крик. «Всем, всем, всем!» Крик о том, что Корнилов — мятежник, предатель революции Родины. А потом было 3 ноября. Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за 30 сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью. Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась. Все стихло. Все преграды, все заставы божеские и человеческие пали. Победители свободно овладели ею каждой улицей, каждой ее жилищем. И уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня. Видит Бог, воистину так. После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда наотмашь швыряя двери, уже 3 раза врывались в поисках врагов и оружия в атаке борцов за светлое будущее, совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех великих революций. Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени. Хрипло кричали коровы. Москва жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид. Поехали извозчики. Потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу: «Товарищи любезные, бейте их, казните их, топите их!» Я постоял, поглядел и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец заплакал. и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог. А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера среди темной Москвы с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей и плакавшими под горькое пение волною морскою гонителя-мучителя под водою с крыша. Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них? Сколько плакало никогда не плакавших? А потом я плакал слезами лютого горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу Ворша, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями. 13 июня. Да, мир подписан. Уже ли и теперь не подумают о России? Вот уж истинно ратуйте, кто в Бога вируя. Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Уже ли не вмешаются в эти наши внутренние дела? Не ворвутся, наконец, в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью? 15 июня. Газеты особенно неистовые. Германия захвачена за горло разбойничьей шайкой. К оружию! Еще минута, и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром. Но момент серьезен, пусть же гудит набат, не время калякать. В «Киевском коммунисте» замечательная речь Бубнова о неслыханном, паническом, постыднейшем бегстве Красной Армии от Деникина. 16 июня. Харьков пал под лавиной царского палача Деникина. Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гунов. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство. Собственно, чем это отличается от всей нашей революционной литературы? Но черт с ними! Рад так, что мороз по голове. А ликвидация григорьевских банд все еще продолжается. 17 июня. На Дерибасовской улице новый плакат. Лубочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза генерала, насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца. Подпись: «Бей, ребята, да позазвонистей!» Это опять работа политуправления. И у дверей этого самого заведения встретила выходящего из него Юшкевича, который равнодушно сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно. Шел домой, как пьяный. Ночью. Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того, говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж. что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан. Десант 40 000 человек. Вечером на бульваре сперва сидел с женой и дочерью Варшавского. Дочь читала, она скаут. На вопросы отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышня ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом, бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевистских слухов о Харькове все болезненно умиляло. Рассказывали, когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, товарищи вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец-комендант с презрением пожал плечами. Удивительная страна Россия! Чего ей так весело? 18 июня. Последняя отчаянная схватка. Все в ряды. Черные тучи все гуще. Карканье черного воронья все громче. И так далее. В Киеве доклад Раковского о международном положении. Революция охватила весь мир, хищники дерутся из-за добычи. Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови и дальше. Позор! В Харькове 4 Деникинца произвели неописуемую панику среди наших многочисленных эшелонов. И как венец всего, падение Курска будет гибелью мировой революции. Только что был на базаре, бежит какой-то босяк, в руках экстренный выпуск газеты. Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую. Буквально потемнело в глазах. Едва не упал. 19 июня. Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда встретил Лурье, Кауфман. Телеграммам никто не верит. Их печатают по приказу исполкома, по настоянию Фельдмана. Я купил телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу. Бюллетень известий Одесского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Красные войска отобрали обратно Харьков, Лозовую, Белгород. По прямому проводу 18 июня в 1:35 из Киева радостная весть. Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских банд, которые в панике бегут. Судьба Деникина решена. В Курске ликование пролетариат. Мобилизация происходит с небывалым подъемом, в Полтаве энтузиазм. Итак, победа сразу на пространстве 500 верст. Энтузиазм в Полтаве должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие. Нашими взяты Камышин, Рамадан, Никополь. Нынче вскочил все-таки всеми, купил газеты, все до одной. Циркулировавшие слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются. От радости глазам не поверил. Перед обедом были Розенберги. Дико, они совсем спокойны. Ну что ж, слухи пока не подтверждаются, и прекрасно. 20 июня. На Западе бушуют волны революции. Деникин несет цепи голодного рабства. С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует безумный бесчеловечный террор. Беззащитный пролетариат отдан озверелым бандам на разграбление. Надо беспощадно раздавить мозолистой рукой контрреволюционные гады на фронте и в тылу. Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников. Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять заложников. Все это вместе с мозолистой рукой, долженствующей раздавить гады. Уже не из газет, а из воззвания наркомвнудела Украинской Социалистической Советской Республики. В городе стены домов сплошь в воззваниях, и в них, и в газетах остервенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей. Мы оставили Константиноград. Харьков занят бродячей бандой. Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов. Мы оставили Корочу. Мы оставили Лиски. Противник оттеснил нас западнее Царицыно. Мы гоним Колчака, который в панике. Румынское правительство мечется в предсмертной агонии. В Германии разгар революции, в Дании революция принимает угрожающие размеры. Северная Россия питается овсом, мхом. У падающих и умирающих на улицах рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья. На помощь! Бьет последний час. Мы не хищники, не империалисты. Мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории. В известиях стихи. Товарищи, кольцо сомкнулось уже. Кто верен нам, беритесь за оружие. Дом горит, дом горит. Братец весь в огне дом. Брось горшок с обедом. Да жраньяль, товарищ, гибнет кров родимый, эй, набат, гуди мой. А насчет горшка с обедом дело плохо. У нас, по крайней мере, от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прям библейской. Но мужики ничего не хотят везти. Свиньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят. Сейчас опять идем в архиерейский сад. Часто теперь туда ходим. Единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный. Вполне мертвая страна. А давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст. Хоть шаром покати. Все то жалкое, что есть еще кое-где у пристаней, все ржавое, облупленное, ободранное, а на пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно, безлюдье, тишина. Часто заходим и в церковь. И всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение. Все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, которой я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах. Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке. И в церкви была все время одна мысль, одна мечта. Выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу. Постскриптум. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы в конце января 1920 года никак не мог найти их.
Вы слушали дневниковые записи Ивана Алексеевича Бунина «Окаянные дни». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.